Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 2 августа, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем сейчас с выпуска новостей. У микрофона наш коллега Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Израиль расширяет наземную операцию в Ливане. Группа Минотеп обжалует решение о банкротстве ЮКОСа. Верховный суд Башкирии вынесет приговор по делу ученого-физика Оскара Кайбышева. Израиль расширяет наземную операцию в Ливане. Израильские подразделения ведут тяжелые бои с боевиками Хезболлах сразу на нескольких направлениях. Обе стороны несут потери. По сообщению ливанских властей, в среду утром после серии авиаударов израильский десант высадился на северо-востоке Ливана в городе Баальбек, который находится под контролем боевиков Хезболлах. Во вторник вечером боевики обстреляли ракетами города Рош-Ханикра и Сарит на севере Израиля. Сообщений о жертвах не поступало. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что война продлится до тех пор, пока Хезболлах не перестанет угрожать Израилю.
Война продолжается. Прекращения огня нет и в ближайшие дни не будет. Я от всего сердца приношу глубокие соболезнования мирным жителям ливанского селения Кана. Мы не хотели причинять им вред, не хотели их гибели. Не они наши враги, не они цель наших самолетов.
Говорил Эхуд Ольмерт. Международная организация наращивает поставки гуманитарной помощи в Ливан, говорит один из координаторов поставок, представитель организации «Всемирная продовольственная программа».
Мы начали отправлять первые автоколонны с продовольствием в среду на прошлой неделе. С тех пор имеем заметный прогресс. Надеемся, что очень скоро нам удастся снаряжать до 6 колонн в день. Конечно, это зависит от множества факторов. Безопасность, дорожные условия, наличие горючего и общая возможность осуществлять поставки в стране.
Заявил представитель Всемирной продовольственной программы.
Радио «Свобода». Новости.
Группа «Минотеп», основной акционер ЮКОСа, опротестует решение арбитражного суда Москвы о банкротстве нефтяной компании. В заявлении группы, которое приводит «Интерфакс», говорится, что атака на ЮКОС имеет политические причины. Российское правительство решило разрушить компанию с самого начала. Решение суда будет оспорено акционерами в судах по всему миру, отмечается в заявлении руководства «Минотепа». На прошлой неделе кредиторы отклонили план финансового оздоровления, предложенный менеджерами компании, и обратились в суд с ходатайством о признании ЮКОСа банкротом. Верховный суд Башкирии сегодня вынесет приговор по делу ученого-физика Оскара Кайбышева, обвиняемого в незаконной передаче технологии двойного назначения южнокорейской компании. По утверждению обвинения, переданные Кайбышевым материалы могут быть использованы при создании вооружений и военной техники. Ученый не признает себя виновным. Закрытый судебный процесс над Кайбышевым начался 31 октября 2005 года. Если он будет признан виновным, ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко сегодня должен либо утвердить предложенную Верховной Радой кандидатуру премьер-министра, либо распустить парламент. Сегодня истекает срок, установленный Конституцией для решения этого вопроса. Весь вчерашний день Ющенко проводил консультации с представителями парламентских фракций по поводу подписания универсала национального единства, документа, определяющего основные принципы развития страны. Как сообщила пресс-секретарь президента Ирина Геращенко, пока не удалось снять разногласия по ряду статей документа, касающихся евроатлантической интеграции, статуса русского языка и конституционной реформы. В Узбекистане несколько журналистов были уволены с работы из-за того, что сотрудничали с неправительственными СМИ. Как сообщает правозащитная организация «Репортеры без границ», в июле главному редактору государственной русскоязычной газеты «Правда Востока» было рекомендовано уволить группу сотрудников, которые писали материалы для веб-сайта Tribune Uz-Info. 4 июля сайт объявил, что закрывается под давлением властей Узбекистана.
Радио «Свобода». Новости.
Более 70 человек стали во вторник жертвами взрывов и нападений в Ираке. Среди них по меньшей мере 20 иракских военнослужащих. Автобус, в котором они ехали, подорвался на мине в районе города Байджи. В Багдаде в результате взрыва заминированного автомобиля у здания банка погибли 14 человек, около 40 получили ранения. Большинство пострадавших – военные и полицейские, пришедшие в банк за зарплатой. На юге Ирака в городе Басра убит британский военнослужащий. В провинции Наджаф на западе страны похищены 45 человек. Президент Кубы Фидель Кастро заявляет, что его состояние после операции на кишечнике стабильное. Обращение 80-летнего Кастро было зачитано сегодня по национальному телевидению.
«Мое здоровье, которое выдержало много испытаний, подорвано чрезмерной нагрузкой. Это вызвало кровотечение в брюшной полости. Вот почему мне была сделана сложная операция».
Это было обращение Фиделя Кастро. Ранее ближайший соратник кубинского лидера, председатель парламента Рикардо Аларкон, заявил, что последние минуты Фиделя Кастро еще очень далеки. По сообщению некоторых источников, персоналу больницы, где находится президент Кубы, запрещено покидать помещение. Вчера кубинское телевидение сообщило, что Кастро временно передал все полномочия младшему брату Раулю. Россия готова выплатить Казахстану компенсацию за ущерб от аварии российской ракетоносителя «Днепр», сообщил представитель Роскосмоса.
Мы предполагаем по ориентировочным данным, что большая часть топлива, а это примерно 23 тонны, сгорела. Поэтому последствия для экологической обстановки минимальные. Еще раз подчеркну, что Россия, Роскосмос настроен на конструктивное взаимодействие с казахской стороной.
Это был пресс-секретарь Роскосмоса Игорь Панарин. Сумма ущерба, возможно, будет оглашена 4 августа на совместном заседании Казахстанской и Российской комиссии в Астане. Авария произошла в ночь на 27 июля. Ракета «Днепр» упала через 1,5 минуты после старта с космодрома Байконур. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы всегда можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо. Выпуск новостей представил наш коллега Марк Крутов.
Ну а теперь коротко о погоде. 2 августа, как гласят народные календари, Ильин день. Илья лето кончает, но, видимо, в этом году примете не суждено сбыться, считают синоптики. С атлантическим циклоном спешит к средней полосе России теплый воздух. В северо-западных областях скажется близость атмосферных фронтов циклона. Местами пройдут кратковременные дожди, местами сильные, с грозами и кратковременным усилением ветра. В центральных областях, благодаря антициклону, преимущественно без осадков, днем преобладающая температура от 19 до 24 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков сегодня температура от 22 до 24, в Москве также без осадков. Максимальная температура 24 выше нуля, ветер слабый, давление 744 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Ливано-израильский конфликт. Будущее АвтоВАЗа после смены руководства. Музей Достоевского и культурная жизнь Санкт-Петербурга.
Ну а сейчас мы переходим к главной теме утреннего эфира. Сегодня в Москве у посольства Испании пройдет митинг в поддержку моряков, которые отбывают 10-летний срок в мадридской тюрьме. 7 лет назад эти моряки были обвинены в перевозке крупной партии наркотиков. Вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода, звучит следующим образом. Как государство должно защищать права своих граждан за рубежом?
А я напоминаю телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
6:08 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас переходим к основным темам этого часа. Наземная операция Израиля в Ливане расширяется. Израильские подразделения ведут бои с боевиками Хезболлах сразу на нескольких направлениях. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт вновь заявил, что заключать перемирие бессмысленно до тех пор, пока угроза со стороны Хезболлах не будет ликвидирована. Рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Ближний Восток претерпел изменения благодаря усилиям Израиля и его армии. С таким заявлением выступил премьер-министр Эхуд Ольмерт перед выпускниками Академии национальной безопасности.
На пороге политического процесса, который, я уверен, приведет нас к прекращению огня, ситуация совершенно иной, нежели та, что была прежде. Между нами и врагами встанут многонациональные силы, международное сообщество поддерживает нас, и даже арабские страны впервые не выступили на стороне арабской группировки, атаковавшей Израиль.
Ольмерт признался, что, возможно, полностью уничтожить военный потенциал Хизбуллах не удастся, однако, заплатив столь высокую цену за нападение на Израиль, боевики впредь поостерегутся повторить подобное еще раз. По сообщениям армейских источников, наземные войска, пехота и танки одновременно проводят операции в 6 различных районах Южного Ливана у населенных пунктов, используемых боевиками в качестве баз или укрепленных ракетных позиций. В приграничной деревне Айт-Шааб бойцы 35-го парашютного дивизиона попали под плотный огонь боевиков, засевших в жилых домах и на высотах. Солдаты стреляли из гранатометов и противотанковыми ракетами из домов. Снайперы вели огонь как с ближней, так и с дальней дистанции. Однако солдаты рассредоточились и дали им отпор, сообщил журналистам представитель армии. В этом бою погибли 2 солдата и офицер, и около 25 военнослужащих получили ранения. Боевики потеряли убитыми по меньшей мере 20 человек. Бои продолжаются также в районе городка Тайбе и деревень Адейсе и Рават-Талатин. Накануне также ВВС после 2-дневного перерыва возобновили атаки на территорию Ливана. Накануне вечером израильские командос высадились с вертолетов в глубине восточной части Ливана, у города Баальбек, расположенного в долине Бека, вблизи сирийской границы. Представители ливанских сил безопасности сообщают, что, вероятно, целью операции был захват высокопоставленного функционера Хизбуллах, однако больница, в которой он лежал, была эвакуирована еще до высадки десанта. В Иерусалиме отдают себе отчет, что под давлением международного сообщества Израилю придется согласиться на прекращение огня. Однако, как заявляет политическое руководство страны, военные действия будут вестись как минимум еще несколько дней, параллельно с переговорами об условиях прекращения огня. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 6:12, вы слушаете Радио Свобода. В этом году отмечается сразу несколько круглых дат, связанных с именем Федора Михайловича Достоевского. Экскурсии по местам писателя его романов продолжают оставаться одним из самых популярных в Петербурге. А музей Достоевского давно превратился из обычного литературного музея в динамично развивающийся культурный центр. С подробностями Татьяна Вольцкая.
2006 год смело можно назвать годом Достоевского, поскольку чуть ли не каждый месяц отмечается какая-нибудь круглая дата из его биографии, например, 185 лет со дня рождения и 125 лет со дня смерти писателя. 6 октября исполняется 500 лет с момента первого упоминания в письменных источниках фамилии Достоевского, 28 июля 135 лет со дня рождения сына Достоевского Федора. И петербуржцы, и туристы, все, как правило, хотят увидеть места, связанные с творчеством писателя. 1-2 экскурсии в день бывают обязательно, говорят в Петербургском музее Достоевского, который, как обычно, живет напряженной жизнью. Это уже не просто музей в традиционном смысле слова, считает его директор Наталья Ашимбаева.
Мне кажется, что уже от такого статичного представления о музее уже многие музеи уходят. В наше время совершенно понятно, что если музей не живет многообразной, многосторонней жизнью, то он как-то уходит на задворки культуры, умирает, становится таким вот статичным явлением, которое мало привлекает людей. А когда музей и выставками, и спектаклями, и различными акциями, и встречами с разными интересными людьми работает, то он становится таким центром живым. И нам кажется, что театр – это, безусловно, одна из таких самых привлекательных сторон жизни нашего музея сегодня.
Действительно, уже много лет музей тесно сотрудничает с Белым театром. Были здесь и такие уникальные проекты, как постановки спектаклей по произведениям Достоевского совместно с мальчиками из Колпинской колонии, говорит заместитель директора по творческим проектам Вера Берон.
Идея кукольного преступления и наказания у нас возникла после нашего проекта в колонии, где был фрагмент кукольный «Мальчик у Христа на елке», который делали сами мальчики заключенные. Мы знаем, что современные ребята вообще не очень много читают, и тем более те мальчики, которые оказались в колонии. И вот через кукол было понятно, что им это интересно.
Очень необычный спектакль «Преступление», где играют и актеры, и куклы, и маски, и манекены, едет в Македонию сразу на 2 фестиваля «Охринское лето» и «Актеры Европы». Участвует музей Достоевского и в норвежском Ибсен-фестивале. В этом году столетие Ибсена, и спектакль «Нора», поставленный в Белом театре музея Достоевского, оказался единственным российским спектаклем, отобранным на этот фестиваль, где участвуют театры со всего мира. Татьяна Вольская для «Радио Свобода». Санкт-Петербург.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль расширяет наземную операцию в Ливане и ведет бои с боевиками «Хезболлах» сразу в 6 районах страны. Группа «Минотеп» – основной акционер «ЮКОСа», опротестует решение о банкротстве нефтяной компании. Верховный суд Башкирии сегодня вынесет приговор по делу ученого-физика Аскара Кайбышева. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода. Час прессы». Тема: интересен ли современной прессе рядовой человек? Гость программы – специальный корреспондент газеты «Известия» Дмитрий Соколов-Митрич, ведущая Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 16 минут. Как обычно в это время на волнах «Радио Свобода» выпуск новостей спорта. Начнем его с событий в Будапеште, где проходит чемпионат Европы по водным видам спорта. Вчера там был разыгран первый комплект наград в прыжках в воду. Женщины соревновались на однометровом трамплине. Чемпионкой стала шведская спортсменка Анна Линдберг. Серебро у немки Диты Коцеан, бронзовая медаль у итальянки Марии Маркони. На четвертом месте осталась Анастасия Пузнякова, которая до последнего прыжка претендовала на пьедестал. 4 финальных заплыва состоялись и в плавательном бассейне. У мужчин на дистанции 50 метров баттерфляем победил Сергей Бреус из Украины. Дуэ Драгания из Хорватии занял второе место. Якоб Анткьяйр из Дании и Андрей Сердинов из Украины разделили 3-4 места, то есть получили бронзовые медали. На дистанции 100 метров на спине победил Аркадий Вичанин, российский спортсмен. Маркус Роган из Австрии второй, Аристидиидис Григориадис из Греции третий. 100 метров брасом также золотая медаль сборной Украины. Ее завоевал Роман Слуднов. Александр Даля-Эн из Норвегии второй. Олег Лисогор из Украины третий. Женщины состязались всего в одном виде программы. 50 метров баттерфляем. Победила здесь Тереза Альсхаммер из Швеции. Анна Карин Камерлинг, также шведская пловчиха, вторая. И голландская спортсменка Шанталь Грот третья. В программе дня был еще один заплыв на 200 метров на спине у женщин, но из-за внезапно разразившегося ливня он был перенесен. Очевидно, он состоится сегодня. А на турнире женской теннисной ассоциации в Сан-Диего очень крупный турнир первой категории из разряда супердевятки. Вчера 3 российские спортсменки одержали победы в первом круге. Вера Звонарева одержала победу над японкой Аи Сугиямой. Анна Чеквитадзе победила Елену Костанич из Хорватии. А еще одна россиянка Елена Веснина победила Анну Лену Грёнефельд из Германии. Отмечу, что следующей соперницей Анны Чеквитадзе будет еще одна россиянка, третья ракетка турнира Надежда Петрова. На мужском турнире в Вашингтоне россиянин Теймураз Габашвили в первом круге выиграл у Жана Кристофа Форреля. Футбол. Во вторник сыгран ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Турецкий клуб Фенербахче разгромил в гостях норвежский Торсхавн со счетом 5-0 и вышел в третий раунд, где его соперником, скорее всего, будет победитель пары «Динамо Киев-Украина» «Металлург Лиепая». Скорее всего, в том смысле, что это будет почти наверняка киевская «Динамо», поскольку в первом матче киевляне победили со счетом 4-1. Напомню также, что сегодня состоится ответный матч между московским «Спартаком» и клубом «Шериф» из Тирасполя. В первом матче ничья 1-1. А вчера состоялся матч полуфинала Кубка немецкой лиги по футболу. Вердер в Бремене победил Гамбург и вышел в финал турнира, счет встречи 2-1. На волнах «Радио Свобода» вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 6 часов 19 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вчера Совет директоров Волжского автомобильного завода принял отставку генерального директора, бывшего представителя государственной компании «Рособоронэкспорт», возглавившего «АвтоВАЗ» в конце прошлого года, когда завод перешел под контроль государства. Может ли означать смена руководства выбор новой стратегии развития крупнейшего автозавода России, менеджеры которого все последние месяцы решали, должен ли «АвтоВАЗ», как и прежде, создавать собственные модели или решиться на партнерство с зарубежной автомобильной компанией, включая продажу части своих акций? Тему продолжит Сергей Сининский.
Всего 3-4 года назад многие эксперты рынка легковых автомобилей в России сходились в том, что наилучшим, видимо, выходом для российских автомобильных заводов могли бы стать их совместные предприятия с западными. У одних деньги и передовые технологии, у других знания местного рынка и сбытовая сеть. Но эти планы так планами и остались. Западные компании предпочитают строить в России собственные заводы. Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной группы «АТОН» Татьяна Капустина.
На мой взгляд, те преимущества, которые записывались в копилку отечественных производителей, мне казались несколько переоцененными. У всех крупных брендов Ford, Nissan, у любого из них есть совершенно отлаженные технологии, как создать бытовую сеть. Это оказалось не так уж долго, не так уж дорого. Зато недостатки российских отечественных производителей, они оказались действительно существенными.
АвтоВАЗ в сентябре должен представить детальный план собственного развития, под который он и просит 5 миллиардов долларов. Из бюджета. Если допустить, что на заводе вдруг появится некая новая и однозначно перспективная модель, хватит ли этих денег на подготовку и запуск ее производства? Или такая сумма в любом случае предусматривала бы покупку для этой модели неких западных образцов, например, платформы или двигателей? Илья Макаров, аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал».
Я думаю, что здесь, наверное, заложена именно разработка абсолютно новой модели. Если это покупка новых образцов западных, то здесь, мне кажется, можно уложить меньшую сумму. Однако ситуации с АвтоВАЗом, если даже будет выделено и 30 миллиардов, все равно ситуация не изменится. Просто создать модель – это одно, а у АвтоВАЗа более сотни поставщиков. Надо ситуацию менять именно с поставщиками.
В последние недели много говорилось о теоретической возможности продажи крупного пакета акций АвтоВАЗа компании Renault-Nissan. Подобные планы становятся тем более интересными, если принять во внимание возможность альянса самой этой компании с американской General Motors, обсуждаемого ныне, у которой уже есть какое-никакое совместное предприятие с АвтоВАЗом. Но если вообще допустить такой сценарий, какой минимальный пакет акций АвтоВАЗа может, на ваш взгляд, устроить партнеров? Блокирующий 25% плюс одна акция или все же контрольный 50% плюс одна?
Понятно, они заинтересованы в стратегической инвестиции. В этом случае они будут заинтересованы в получении контрольного пакета.
Татьяна Капустина.
Конечно, предпочтительнее было бы приобрести контрольный пакет, чтобы совершенно точно проводить через совет директоров свои решения. Но, как показывает практика, западные партнеры очень часто соглашаются на блокирующий пакет. Ну а поскольку шансов на то, что кому бы то ни было из западных автомобилестроительных корпораций достанется больше, чем 50%, таких шансов нет. Мне кажется, здесь речь может идти только о блокирующем пакете и не более.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики по российскому машиностроению. Татьяна Капустина, инвестиционная группа «АТОН», и Илья Макаров, инвестиционная компания «Антанта Капитал».
С экспертами беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
В Москве 6 часов 22 минуты. Далее на волнах «Радио Свобода» передача нашей нью-йоркской студии.
Супербогатые американцы уклоняются от уплаты налогов, утверждают американские законодатели. Мел Гибсон извиняется, но ему верят не все. Американские писатели призывают коллегу не совершать литературного преступления. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Попытки супербогатых американцев скрыть свои доходы от налогообложения достигли тревожных масштабов, заявили во вторник американские законодатели. Сенат обнародовал результаты расследования специальной группы экспертов, которая пришла к выводу, что, используя офшорные счета для сложных финансовых операций, американские мультимиллионеры лишают ежегодно государственную казну десятков миллиардов долларов доходов, и у правоохранительных служб почти нет возможности схватить их за руку. Насколько серьезна проблема, поднятая законодателями? Я задал этот вопрос экономисту, профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Американская налоговая система индивидуального налогообложения очень сложна. В результате этой сложности всегда возникают так называемые налоговые укрытия. Раньше их было больше. В 80-е годы их закрыл президент Рейган, закрыла налоговая реформа 86-го года. Но сейчас, в связи с возникновением большого числа новых технологий, возникли новые схемы ухода от налогообложения за счет того, что увеличивается количество финансовых операций, и возникли схемы, возник паразитический класс налоговых адвокатов и налоговых бухгалтеров, которые позволяют целому ряду богатых людей уйти от выплаты налогов.
Профессор, интересно, что ключевые термины этой истории – офшорные счета, уклонение от уплаты налогов – очень созвучны российской ситуации. Насколько сходны проблемы двух стран?
Сходство поверхностное. В России проблемы гораздо глубже. В Америке речь идет о том, что люди заработали деньги правильно, на рынке, честно, создали какие-то ценности – и потом недоплачивают налоги государству. В России шла речь совсем о другом, что существовало огромное количество незаработанных доходов, доходов от собственности, которую люди не заработали. Кроме того, существовало очень крупное явление в России неперечисления налогов. Примерно 50% налогов собиралось население и не перечислялось государству. Это была гораздо более крупная проблема. Кроме того, в России до сих пор со времен советских осталась заниженная заработная плата и завышенные прибыли, как они раньше были у государственных предприятий, теперь они перешли к приватизированным предприятиям. То есть руководители и хозяева предприятий получают намного больше в доле национального дохода, чем в Америке. Там проблема не уклонения от налогов, а там проблема незаработанных доходов.
Можно ли с этим бороться?
Сенатор Карл Левин, по-моему, правильно сказал, что когда возникают эти офшорные счета и когда финансовые операции происходят через офшорные зоны, то это сразу нам говорит о том, что происходят какие-то уклонения, злоупотребления, укрывательства, налоговые убежища, и за этим просто надо более внимательно следить.
Информацию о том, что США теряют десятки миллиардов долларов в результате неуплаты налогов сверхбогатыми американцами, комментировал профессор Михаил Бернштам. История Мела Гибсона, разразившегося антисемитскими тирадами и угрозами в адрес поймавших его пьяным за рулем полицейских, превратилась во вторник в одну из главных американских новостей. В то время как звезда Голливуда продолжает неустанно извиняться, Лос-Анджелесская прокуратура провела пресс-конференцию, где были обнародованы новые подробности дела. Рассказывает Ян Рунов.
В центре внимания журналистов и общественности тот факт, что полицейский протокол, составленный при аресте Мела Гибсона, сильно отличается от более позднего протокола, исправленного по приказу шерифа. В связи с этим слышны обвинения в том, что полиция Лос-Анджелеса покрывает преступления, совершенные знаменитостями, то есть, что один закон для Голливуда, а другой для всех остальных. В отредактированном тексте протокола утверждается, что арест Гибсона прошел без всяких инцидентов, хотя в первоначальном варианте говорилось, что пьяный Гибсон сделал оскорбительное сексуальные замечания в адрес женщины-полицейской, арестовавшей актера, были помянуты недобрым словом евреи, и была попытка припугнуть полицейских, когда Гибсон заявил, что он владеет всем городом Малибу. О результатах предварительного расследования дела Гибсона рассказал представитель правоохранительных органов Лос-Анджелеса Майк Дженакко. Мы следим за тем, чтобы к каждому относились в соответствии с законом. Проверка показала, что арест господина Гибсона был проведен в соответствии со всеми правилами. Господин Гибсон был остановлен по подозрению в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. Проверка подтвердила опьянение. Господин Гибсон был арестован и доставлен в полицейский участок. Все документы с описанием обстоятельств дела были переданы окружному прокурору. Чем можно объяснить, что теперь Мел Гибсон рассылает покаянные письма, просит у всех прощения и все сваливает на проклятый алкоголизм? Эксперты в области киноиндустрии объясняют это не муками совести, а деловыми интересами. Самая главная причина – его кинофильм «Апокалипто», который выйдет на экраны 8 декабря, как раз под «Оскара». В производство фильма Гибсон вложил собственные деньги, как он сделал раньше с фильмом «Страсти Христовы». В «Апокалипто» нет известных актеров. Фильм идет на языке индейцев майо, и публика может пойти на фильм, исключительно веря имени Гибсона. Из-за скандала Гибсон может потерять и деньги, и доверие партнеров. Глава киностудии Sony Pictures и ряд других компаний уже выступили с осуждением Гибсона. Тележурналистка Барбара Уолтерс сказала в своей передаче, что больше не будет смотреть фильмы Гибсона. Актер понимает, что голливудские студии будут с ним сотрудничать лишь в том случае, если публика будет смотреть его фильмы. Впрочем, кто знает, может быть, как и с фильмом «Страсти Христовы», скандал-то как раз и вызовет интерес публики к фильму «Апокалипто».
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Сегодня в час дня на волнах радио «Свобода» программа «Образование», автор и ведущий Александр Костинский. Тема: как современному человеку выбрать и получить необходимое образование, или что такое частные образовательные стратегии. Гости студии: доцент кафедры словесности Высшей школы экономики, писатель, критик Майя Кучерская и преподаватель авторского права и основ журналистики, писатель Владимир Березин. Образование в прямом эфире радио «Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6:30 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Израиль расширяет наземную операцию в Ливане и ведет бои с боевиками Хезболлах сразу на нескольких направлениях. Обе стороны несут потери. Министры иностранных дел стран Евросоюза призвали Израиль и группировку Хезболлах немедленно прекратить огонь. В принятом на экстренном заседании в Брюсселе совместном заявлении министров также говорится о необходимости после прекращения огня добиться длительного перемирия в зоне израильско-ливанского конфликта. Группа Минотеп, основной акционер ЮКОСа, протестует решение арбитражного суда Москвы о банкротстве нефтяной компании. В заявлении группы отмечается, что атака на ЮКОС имеет политические причины. Верховный суд Башкирии сегодня вынесет приговор по делу ученого-физика Аскара Кайбышева, обвиняемого в незаконной передаче технологии двойного назначения южнокорейской компании. Ученый не признает себя виновным. Если он будет признан таковым, ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня должен либо утвердить предложенную Верховной Радой кандидатуру премьер-министра, либо распустить парламент. Сегодня истекает срок, установленный Конституцией для решения этого вопроса. В Узбекистане несколько журналистов были уволены с работы из-за того, что сотрудничали с неправительственными СМИ. Об этом сообщает правозащитная организация «Репортеры без границ». На железнодорожных вокзалах в германских городах Кобленц и Дортмунд во вторник были обнаружены взрывные устройства. Обе бомбы, находившиеся в чемоданах, были обезврежены. Полиция не исключает связи между этими инцидентами, которые могли быть попытками совершить теракты. В Северной Осетии на границе с Ингушетией в результате обстрела ранены 2 сотрудника уголовного розыска. В ночь на среду неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились милиционеры. Нападавшие скрылись. Президент Кубы Фидель Кастро заявляет, что его состояние после операции на кишечнике стабильное. Обращение 80-летнего Кастро было зачитано сегодня по национальному телевидению.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе и в центре Европейской России сохранится погода прохладнее обычного, отмечают синоптики, так что здесь вполне комфортные погодные условия. А на юге жара усиливается, и это может спровоцировать ухудшение самочувствия людей, страдающих хронической кислородной недостаточностью, а также нарушениями обмена веществ. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков. Температура днем от 22 до 24 градусов тепла. В Москве также без осадков и также около 24 выше нуля. Ветер слабый, 744 миллиметра ртутного столба. Давление.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 2 августа, среда. У микрофона Алексей Кузнецов
и Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Всемирный чемпионат фокусников. Подробности в панораме культурных событий. Памятник свинству. Одна из тем обзора периодических изданий «Самары».
Ну а сейчас мы переходим к главной теме утреннего эфира. Сегодня у посольства Испании в Москве пройдет митинг в поддержку моряков, отбывающих 10-летний срок в мадридской тюрьме. Напомню, что 7 лет назад эти моряки были обвинены в перевозке крупной партии наркотиков. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Эстонский траулер «Тамсаари» с российскими моряками на борту был задержан испанскими правоохранительными органами летом 99 года. Спецназовцы из подразделения «ГЕО» взяли судно на абордаж в нейтральных водах у побережья Центральной Америки. Арест, по утверждению руководителя аналитического отдела общественной организации «СОС Россия» Жанны Самойленковой, проходил с многочисленными нарушениями.
При абордаже были допущены следующие нарушения. Например, производился он в темное время суток. Соответственно, это по международным конвенциям запрещено. Капитан должен был быть уведомлен о том, что на его судно вступят какие-либо посторонние лица, тем более военные, тем более сотрудники полиции. Однако этого тоже не было сделано. Когда корабль захватили, на борту не было ни переводчика с испанской стороны, ни врача. Наши ребята говорили только на русском языке, и лишь капитан говорил бегло на английском.
При обыске в трюме корабля в одном из контейнеров было обнаружено 6,5 тонн кокаина и 200 килограмм героина. Арестованных моряков сопроводили в Панаму, а спустя несколько месяцев перевезли в испанскую тюрьму Вальдемора под Мадридом. В 2002 году местный суд признал моряков виновными в перевозке крупной партии наркотиков и приговорил к 10 годам лишения свободы. Жанна Самойленкова считает, что испанское правосудие не учло многих обстоятельств.
В течение 4 месяцев им не предоставлялся с испанской стороны бесплатный адвокат никому. Это является явным нарушением, опять-таки, процессуального закона. И в октябре, 15 октября 2002 года, начался только суд. Произошло первое судебное заседание. То есть 3 года они были в подвешенном состоянии. Когда началось судебное заседание, оно, опять-таки, проходило с рядом нарушений. Не было и переводчиков, и не на все заседания ребят возили.
В испанской тюрьме российские моряки провели уже 7 лет. Согласно законодательству этой страны, по прошествии 4/5 срока осужденные могут рассчитывать на помилование. За моряков, признанных виновными в перевозке наркотиков, заступился патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Ответа от Его Величества в Патриархии еще не получали. Между тем, общественная организация «СОС Россия» намерена продолжать бороться за освобождение моряков.
У нас есть ряд видео и аудиозаписей, которые свидетельствуют о нарушениях. Сейчас совместными усилиями испанских адвокатов мы собираемся подавать совместно с моряками иск на правительство Испании.
Говорила Жанна Самойленкова, руководитель аналитического отдела общественной организации «СОС Россия». Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, как государство должно защищать права своих граждан за рубежом. Вот один из ответов, который пришел на наш пейджер, Николай Ломов пишет нам. Сначала государство обязано научиться защищать права граждан внутри страны, тогда прояснится, как их защищать за рубежом. Для этого нужна нормальная конституция.
О том, как государство должно защищать права своих граждан за рубежом, размышляли и жители российской столицы. С ними беседовал Максим Ярошевский.
Так, наверное, как защищать. Сейчас Соединенные Штаты хороший пример для подражания. Но если наши граждане попадают в трудную ситуацию, значит, государственные органы, консульство и так далее должны оказывать им всемирную поддержку, чего, как я знаю, не делается. У нас совершенно другая предыстория развития общества, поэтому у нас нет традиции защиты граждан, у нас нет уважения к личности, которые традиционно в западных, особенно протестантских странах. Я думаю, здесь причина.
Ну, вообще-то очень мало действий, я бы сказала. Ну, надо больше. Больше дипломатов, что было за границей вообще-то. Желательно. Больше внимания, больше, чтобы смотрели за нашими людьми, чем они занимаются.
Всеми правдами и неправдами, только невооруженным конфликтом. Сталкивался со многими случаями, просто-напросто люди обращаются в консульство, и им никто не помогает. Я вот, например, знаю, сталкивался французы, помогают своим, то есть в консульство обращаешься, и все нормально, все вопросы решают.
Как Америка своих граждан? Гражданина тронут, все мощь государства для защиты гражданина.
Какие у нас мы имеем права, так и должны там они предъявлять такие требования к тому государству, где они живут. Не нужно силу применять, она никому не нужна.
Если государство послало своих граждан за рубеж, то оно должно их защищать. Все остальное страховым компаниям. Россия их не защищает у себя в стране. Пусть сначала научится защищать их здесь, а только потом тогда там. Она если здесь не защищает, нечего делать там.
Помогать им, чем можем. И желательно, чтобы многие возвращались, особенно умные головы.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, как государство должно защищать интересы своих граждан за рубежом. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
6:38 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. И сейчас на наших волнах панорама культурных событий.
музыкант Пол Маккартни записал альбом классической музыки с текстами на латыни и английском. Альбом будет выпущен 26 сентября. Оратория, сочиненная Полом Маккартни, называется «Вот мое сердце». Маккартни надеется, что ораторию смогут петь молодые люди разных стран мира, подобно тому, как во всем мире поют мессию Генделя. «Вот мое сердце» — четвертое классическое произведение Пола Маккартни. Он сочинил его по заказу Оксфордского колледжа Святой Марии Магдалины. Китайские власти прикрыли блог запрещенной тибетской писательницы Вэй Сэ, также известной как Осар. Она публиковала в интернете свои стихи, эссе и произведения мужа. В 2003 году власти запретили книгу Вэй Сэ «Тибетский дневник», поскольку писательница по-своему интерпретирует историю и культуру Тибета. Ранее Вэй Сэ уволили с поста редактора журнала «Тибетская литература», вынудили покинуть столицу Тибета Лхасу, лишили медицинской страховки. Три книги Вэй Сэ опубликованы на Тайване. Китайские власти всячески пытаются контролировать свободную дискуссию в интернете, который стал прибежищем независимых литераторов. На прошлой неделе власти запретили в интернете научный форум «Век Китая». В Афганистан прибыли около 900 южнокорейских христиан-протестантов для участия в трехдневном культурном фестивале. Правительство Южной Кореи рекомендовало делегатам не посещать Кабула, так как они могут стать мишенями исламских фундаменталистов и экстремистов. Однако христиане пренебрегли рекомендации правительства. По их словам, фестиваль в Кабуле носит культурный характер, и они не намерены пропагандировать свою веру. В 2004 году во время войны в Ираке 2000 южнокорейских христиан приняли участие в марше мира в Израиле. Тогда никто из них не пострадал. В Стокгольме в понедельник открылся всемирный чемпионат фокусников. Он продлится неделю. Подобные чемпионаты проходят каждые 3 года под эгидой Международной федерации союзов фокусников, созданной в 1948 году. В ее состав входят 60 клубов и национальных федераций, представляющих около 50 тысяч фокусников из 32 стран. Культурным символом Англии названы рыба с жареным картофелем, fish and chips и пинта пива. В голосовании, организованном в интернете английским департаментом культуры, средств массовой информации и спорта, приняли участие более 350 тысяч человек. Среди других культурных символов Англии чаще всего упоминаются регби, Робин Гуд, Лондонский Тауэр, Великая Хартия Вольностей 1215 года. Всего 100 наименований.
Панораму культурных событий представил наш коллега Игорь Померанцев.
В Москве 6:42, вы слушаете «Радио Свобода». Принятие нового устава города, начало кампании по выборам мэра, памятник свинству – все это тема обзора газет «Самары», с которым вас познакомит Сергей Хазов.
10 июля принят новый устав Самары, сообщает самарский выпуск еженедельника «Коммерсант». Этому событию предшествовало закрытое заседание регионального политсовета «Единой России». На нем депутатам было рекомендовано голосовать за устав, разработанный юристами мэрии. Депутаты 1.5 года пытались принять совсем другой, разработанный собственноручно устав Самары. В результате 27 из 31 присутствующих поддержали устав, написанный работниками аппарата мэрии. Так, партия власти разрешила конфликт с уставом Самары, выступив за прямые выборы мэра и дав Георгию Лиманскому возможность снова участвовать в выборах главы города, заключает самарский выпуск «Коммерсанта». Георгий Лиманский 24 июля, впервые появившись на работе после отсутствия в течение месяца, подписал новый устав Самары, а затем выступил с резкой критикой в адрес политических оппонентов, пишет «Самара сегодня». Досталось и сенатору от Самарской области Андрею Ищуку, и вице-спикеру городской думы Виталию Ильину, и депутатам. Назвав политических оппонентов олигархами, которые стремятся взять власть в Самаре в свои руки, Георгий Лиманский заявил о намерении участвовать в намеченных на октябрь выборах главы города, а также о том, что всецело поддерживает политику Кремля. Самарцы, похоже, не очень прониклись речами мэра, поскольку данные социологических исследований говорят о падении рейтинга Лиманского. Станет ли он мэром повторно, даже при условии использования административного ресурса, большой вопрос, сообщает «Самара сегодня». Тема муниципальной власти продолжает еженедельник «Репортер», сообщая, что по данным газеты, баллотироваться Лиманскому на пост мэра могут помешать его оппоненты из «Единой России». России. 24 июля члены исполкома Самарского регионального политсовета партии направили генеральному прокурору Юрию Чайке письмо с просьбой разобраться в причинах приостановки расследования в отношении Георгия Лиманского, подозреваемого в махинациях с выделением земель под жилищное строительство в Самаре, информирует репортер. К концу года в Самарской области могут появиться районы-банкроты и назначенные мэры, пишет газета «Время». Самарская область может стать первым российским регионом, где будет реализована процедура банкротства муниципалитетов. В областном министерстве экономического развития, инвестиций и торговли 5 районов уже рассматриваются в качестве возможных площадок. Вслед за банкротством и введением внешнего управления в ряде муниципальных районов, губерния может стать первой, где будут назначать глав муниципалитетов, подытоживает «Время». Самарский скульптор Владимир Килин задумал стать автором необычных памятников – козе, плавленному сырку и свинству, информируют «Самарские новости». Скульптор уже изготовил макеты этих произведений, которые сам называет «скульптурами для сумасшедших». Памятник свинству Владимир Килин очень хотел бы установить на Красной площади. Памятник может стать знаковым произведением нашей эпохи, отражающим всю ее суть. Скульптор опасается, что кремлевские власти не оценят эту идею по достоинству, ведь не каждому президенту приятно смотреть на свинство из окна собственного кабинета и не разрешат воплотить ее в жизнь, рассказывают «Самарские новости». Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Московское время 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Президент Украины сегодня должен решить, утвердить кандидатуру премьер-министра или распустить парламент. Верховный суд Башкирии сегодня вынесет приговор по делу ученого-физика Оскара Кайбышева. Израиль расширяет наземную операцию в Ливане и ведет бои с боевиками Хезболлах сразу в 6 районах страны. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Утренний эфир продолжает экономический обзор.
Арбитражный суд Москвы признал банкротом нефтяную компанию «ЮКОС» и принял решение о процедуре конкурсного производства, которое предполагает распродажу активов компании для погашения долгов. 25 июля кредиторы «ЮКОС» отвергли план реструктуризации и финансового оздоровления компании, предложенный ее руководством. Таким образом, они поддержали временного управляющего, по оценкам которого долги «ЮКОС» превышают общую стоимость активов компании, что делает невозможным восстановление ее платежеспособности. Крупнейшими кредиторами «ЮКОС» являются Федеральная налоговая служба и государственная компания «Роснефть», более 60% объемов добычи которой приходится на долю «Юганскнефтегаза», бывшего главного добывающего подразделения компании «ЮКОС». Совет директоров компании «АвтоВАЗ», крупнейшего в России производителя легковых автомобилей, утвердил отставку генерального директора Игоря Есиповского. Он был назначен на этот пост в декабре 2005 года, когда в руководстве «АвтоВАЗа», перешедшего под контроль государства, появились менеджеры государственного концерна «Рособоронэкспорт». Причиной отставки Игоря Есиповского, по мнению экспертов, стали разногласия по поводу стратегии развития компании. Они отмечали, в частности, что Есиповский выступал против продажи крупного пакета акций «АвтоВАЗа» французской автомобильной компании «Рено». Исполняющим обязанности генерального директора «АвтоВАЗа» назначен вице-президент по техническому развитию Максим Нагайцев. Демографический кризис, низкий уровень инвестиций, коррупция и незащищенность прав собственности являются сегодня основными проблемами России, говорится в очередном обзоре, подготовленном Европейским банком реконструкции и развития. Вместе с тем, эксперты банка отмечают, что современная Россия характеризуется стабильным экономическим ростом в течение последних 8 лет, крупными золотовалютными резервами, снижением уровня бедности, а также рациональным управлением внешним долгом. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа повышена до нового рекордного уровня – $216.40 за тонну, что на 3 с лишним процента выше действующей ныне ставки. Ставка пошлины пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга стоимости нефти на мировом рынке. Средняя цена российской нефти «Юралс» в мае-июне составила примерно $64.50 за баррель или $470 за тонну.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономический обзор. И в завершении. Официальный курс рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 26.84 рублей за доллар США и 34.17 рублей за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит $1.28.
В Москве 6:49. Вы слушаете Радио Свобода. Уже месяц на страницах «Новой газеты» печатается аналитический сериал «Как нас учат Родину любить». По сути, это заочная полемика с официальными кремлевскими политологами. Авторы газетного сериала в текстах разбирают и оппонируют новым идеологическим тезисам, таким как «Суверенная демократия», «Энергетическая сверхдержава», «Сильное государство, в котором граждане не доросли до демократии». Авторы газетного сериала, социолог Татьяна Кутковец и профессор доктор философии Игорь Клямкин, сегодня на Радио Свобода в программе «Время гостей».
Мы живем в стране, в которой абсолютно большинство людей не понимают смысл слов. Вот я просто убеждена в этом. И опросы это тоже показывают, и фокус-группы, которые мы проводили. При чем тут славянофилы? При чем тут демократия или либералы? Это вообще к этому не имеет никакого отношения. Никакого. Что такое демократия? Демократия – это набор инструментов. Это не идеология. Это не коммунизм, в который можно верить или не верить. Это не религия, которую, в конце концов, коммунист когда-то сумел занять это место, такое почти религиозное отношение к себе. Это набор инструментов, с помощью которых люди в процессе жизни, вот они их создали и научились пользоваться для того, чтобы обустроить страну, чтобы она была нормальной. Нормальной. Идеальной? Нет. Нигде никакая демократия не гарантирует счастье на этой земле. Но она дает возможность побороться за это счастье. Законно, не боясь наказания со стороны государства и не боясь осуждения со стороны общества.
А вы знаете что? Я вот вас о чем хочу спросить. Смотрите, вот в минувшие 15 лет, в общем, внятной идеологии не было. Да? Говорилось сначала о реформах, которые потом были названы антинародными, потом капитализм стал новой идеологией, потом нет коммунистического реваншу и за Ельцина, который наименьшее зло, потом стабильность и порядок, потом стабильность и модернизация на фоне статизации советского прошлого и ностальгии по величию имперскому. И все это замешивалось на страхе или на любви. Ну, в любом случае, на эмоциях. И никогда у этого не было вот стройной концепции. Как вам кажется, тезисы, которые вы опровергаете, нынешняя кремлевская идеологема, вот это 10, ну или 12 пунктов, они уже тянут на полноценную идеологию? Или это все-таки тоже имитация, и потом опять просто в новом выборном цикле вбросят какую-то эмоцию.
Если говорить об идеологии как о чем-то, что вошло в массовое сознание, то никакой идеологии нет, потому что не думают люди о том, что когда-то там американская демократия была неразвитая, что не думают о суверенной демократии, что это такое. Вот это не работает на уровне массового сознания, работает гораздо меньше, чем коммунизм. Хотя коммунизм, это было понятно, что-то такое хорошее хотя бы в будущем. Сейчас идеологии нет, потому что нет проекта будущего, значит, нет для людей ничего привлекательного. Функция, которую выполняют те люди, о которых мы пишем, она заключается в том, чтобы внушить людям, все идет нормально, в наши дела не вмешивайтесь, те, кто вмешивается, будет там, где Ходорковский, и мы все сделаем. Вот, а лучше быть все равно не может. Вот без нас будет хуже. Вот это не идеология, это такая своего рода прагматика, которая призвана внушить людям, что без нас будет хуже.
Доктор философии Игорь Клямкин и социолог Татьяна Кутковец в программе «Время гостей» на волнах Радио Свобода.
А в завершении этого часа утреннего эфира Радио Свобода мы узнаем о судьбе любимого героя Гарри Поттера.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Коротко о некоторых из новостей дня и о неожиданном призыве американских писателей сохранить жизнь литературному герою. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Празднества, слухи и домыслы овладели Майами после известия о временной передаче власти брату Фиделем Кастро. Почти миллион беженцев с Кубы, жителей Майами, десятилетия питавшие надежду дожить до падения режима Кастро, теряются в догадках относительно того, что стоит за известием о болезни команданта Кастро. Представители самой влиятельной организации кубинских эмигрантов США подозревают, что Кастро уже скончался, и кубинские власти лишь выигрывают время, пытаясь консолидировать власть в своих руках после ухода лидера. Муниципалитет Майами организовал горячую телефонную линию с тем, чтобы успокоить людей, предотвратить спонтанные демонстрации, которые могут парализовать Майами, и потенциальный массовый бросок американских кубинцев на освобожденную от диктатора родину. Между тем, федеральные власти явно обеспокоены перспективой многомиллионного потока кубинских беженцев. Если посткастерское правительство решит открыть границы и выпустить из страны недовольных. Во вторник консилиум врачей пришел к заключению, что президент Буш совершенно здоров. Мало того, находится в идеальной физической форме. Лишь 1% его ровесников, а Бушу только что исполнилось 60, могут похвастать такой формой. Во время ежегодного обследования 9 медиков-специалистов от уха, горла, носа до спортивного врача осмотрели президента и не нашли ничего требующего их внимания, кроме небольшого предракового образования на коже левой руки, которое тут же было нейтрализовано нитрогеном. Президенту было предписано более активное использование солнцезащитного крема. В своем заключении, которое было обнародовано, врачи отметили низкое содержание холестерина в крови президента, крайне надежную работу сердца, почти исключающую опасность сердечно-сосудистых проблем. Впрочем, сам Джордж Буш, узнав о результатах медосмотра, сосредоточился на негативном. За год он прибавил около 2 килограмма веса. «Видимо, злоупотребил тортом в день рождения», — посетовал президент. 2 популярнейших американских писателя, Стивен Кинг и Джон Ирвинг, призвали свою коллегу по перу не совершать задуманного литературного преступления, не убивать своего героя. Во вторник, во время совместных чтений в нью-йоркском радио Сити Мюзик Холле, 2 писателя умоляли Джей Кей Роулинг не убивать Гарри Поттера, на что стойкая Роулинг ответила, что ее коллеги сами убили немало своих симпатичных героев. Слово Владимиру Морозову.
Критики пишут, что мотивы убийства героя писателям понятны. Джоан Роулинг готовит 7-ю книгу серии про Гарри Поттера и устала от этого марафона. Она не хочет, чтобы другие писатели подхватили золотую эстафетную палочку и продолжили серию за нее. А что думают читатели? Я проводил опрос на пляже озера Люцерна, расположенного в штате Нью-Йорк. 13-летняя Дина.
Yeah.
How many books?
4.
Я прочитала 4 книги про Гарри Поттера. Мне бы хотелось, чтобы он жил и дальше, чтобы она продолжала о нем писать.
I like her books, and I think she should keep writing.
15-летняя Мария тоже читала про Гарри Поттера и когда-то в ранней молодости была в него влюблена. Но сейчас она вполне терпимо относится к возможной кончине своего бывшего кумира.
It'd probably be the best way to end like a series of a book.
Я думаю, что если автор собирается закончить серию про Гарри Поттера, то его смерть вполне логична. Вот если бы она хотела писать про него и дальше... Мария, а что это за книга лежит у вас на пляжном полотенце? Это «На западном фронте без перемен» Эрих Мария Ремарк. Отличная книга, хотя я ее только начала. Понятно, что такой серьезной читательнице уже не до Гарри Поттера. Как бы извиняясь за Марию, в разговор вступает ее бабушка. У меня есть еще одна внучка, Джулия. Ей 13 лет, и она влюблена в Гарри Поттера. Она очень расстроилась, когда узнала, что он может умереть. Ее родители тоже расстроились. «Извините, сколько вам лет?» – спрашиваю я пожилого господина, который сидит возле полузарывшихся в песок младенцев. «Вы читали книги про Гарри Поттера?»
70.
Мне 70, да, я читал. Которую книгу? Все читал. Надеюсь, Гарри Поттер останется жив.
Did you read Harry Potter?
Yes.
Which book?
All of them.
All of them?
Yes.
А если бы вы встретились с писательницей, что бы вы ей сказали? Я бы сказал, оставьте Гарри Поттера в живых. Может, позже вы захотите написать о нем еще одну книгу.
В Америке сегодня передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода». Ну, а вот какие темы ждут вас в следующем часе.
День воздушно-десантных войск, взаимоотношения государства и средств массовой информации. А также вы узнаете, на каком месте находится Россия в рейтинге счастливых стран и необычный способ борьбы с безработицей в Нидерландах.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».